Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Мы здесь, дорогие друзья. Мы с вами, вы с нами. Вот. Мы начали нашу сегодняшнюю программу, потому что сегодня большой день, сегодня праздник. Начало утро понедельника, начало новой рабочей недели. Еще один у нас не просто праздник, у нас еще и гости должны быть сегодня. Вот.
Да.
Да, Владимир Путин ждет Александра Лукашенко сегодня. Ну, встретятся они в Сочи, проведут переговоры по интеграции России и Белоруссии. Много ждем от этих переговоров, много всего интересного должно быть сказано.
Да, но тем не менее, некоторая часть людей, беспокоящихся за будущее Белоруссии, считает, что это будут переговоры не про интеграцию и сотрудничество, а что после этой встречи Лукашенко непременно присоединит Белоруссию к России.
Присоединит Белоруссию, у нас будут общие границы, сам уйдет с поста, и, соответственно, Путин будет править в Белоруссии. В общем, много-много-много всего говорят. Ну, у нас в Кремле уже неоднократно говорили, что, ребят, ну, расслабьтесь, ну, никакого поглощения Россией, Белоруссией не будет. Да, будет дальнейшая интеграция, у нас есть союзное государство, у нас есть договоры, у нас есть планы, вот, но...
В Белоруссии есть перед нами долги.
Да, в том числе, вот. Но это совершенно не означает, что не будет такого государства, как Республика Беларусь, а она станет частью России. Нет, об этом речи совершенно не было. Но тем временем в самой Белоруссии и в Минске, и в других городах проходят митинги. Все это дело продолжается, я напомню, аж с 9 августа. 9 августа выборы в Беларуси были. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его ближайшая преследовательница Светлана Тихановская 10, целых, там, с небольшим, тоже 10,1, 10,18, что ли, что-то такое, ну, вот, процента голосов. С тех пор практически каждый день митинги, с тех пор практически каждый день шествия. Сначала были беспорядки, потом эти митинги все-таки стали мирными, от чего нам всем на сердце очень отрадно. Вот, а теперь выходят в основном женщины, митингуют. Женщины, это, ну, бабий бунт, так это и называют.
Женщины в субботу ходили, в воскресенье опять все ходили, и женщины, и мужчины.
Уже смешанные, да, уже смешанные.
Ну, в общем, митинги становятся все более, скажем, креативными, можно так сказать, да, и все более какими-то такими вдохновленными,
разнообразными.
Да, ну, какими-то уже тематическими, уже вот, ну, появились уже какие-то форматы такие необычайные. Я вот прочла в статье Алексея Овчинникова, нашего спецкора, который находится в Беларуси, значит, про этот бабий бунт в субботу, про то, что там женщины попутно шли, кричали «собачку, собачку», а это значит, что, значит, все, кто согласны с протестующими, должны были в открытых окнах своих квартир выставить на подоконник домашнюю собачку. И выставляли.
Господи,
вот, ну, как-то очень это, ну, такой, знаешь, мими-митинг даже.
Мими-митинг. С нами на связи Алексей Овчинников, спецкор радио «Комсомольская правда». Леша, здравствуй.
Леша, привет. Слушай, ну, наверное, все-таки я преувеличиваю с мими-митингом, да, все было серьезно, сердито и, как всегда, масштабно.
Да, именно так и происходит. Серьезно, сердито, масштабно. Вот вчерашний митинг, он опять показал, что протесты не думают утихать. Как многие прогнозировали, что вот сейчас будут переговоры, что батька... Президент уже начал говорить, ну, откатывать немножко назад, но нет, выходит. Вчера также пошел вот такой большой митинг. Трудно сказать, сколько человек было, но это не 5000 человек, там, как говорят официальные власти, гораздо больше. То есть, по меньшей мере, там...
Официальные власти занижают, МВД занижает, да, Леш?
Ну, это информационная война, здесь лукавят все, скажем так, да? Угу. Когда оппозиция говорит, там, что их выше там 150, но это тоже лукавство. Ну, солидный стадион было. И колонна в какой-то момент, я уж стал ждать, пока она пройдет, но там километра на два растянулась. Угу. В иной момент даже побольше, такая широкая. Ну, форматы, да, правильно заметили, они постоянно креативят. То есть, если раньше они традиционно ходили к резиденции президента, то теперь власть немножко пошла на опережение. С утра вчера в город заехали бронетранспортеры, там была колючая проволока, военнослужащие в полной выкладке. И, видимо, предчувствуя это, те же каналы, по которым, по инструкциям которых ходит протестная масса, они накануне изменили маршруты, что, мол, сейчас пойдем не к резиденции, а пойдем в некий район Дрозды, район Минска на окраине находится. Это такой элитный райончик, где проживают чиновники, их семьи в том числе. Но это уже как такое нечто подлинное. То есть людей толкали на...
Провокацию.
На то, чтобы они пришли не к кабинетам чиновников, а в их дома, чтобы они стали говорить, кричать, ну, как всегда. А там, извините, дети, жены и...
Вот. И собачки.
И собачки, может быть, да. И подошли они, не дошли где-то буквально километра, наткнулись на милицейские цепи. Ну, где-то минут 50, наверное, устроили, на минут 50 устроили психическую, психологическую атаку.
Ну, просто скандировали, кричали, да, что слышно было там правильно.
Ну, как обычно, известные лозунги. Ну, правда, добавилось в адрес милиции очень много креатива в кавычках. Например, там, в самолет все не поместитесь, намекая на то, что Лукашенко уже в Сочи. Он не вернется. И так далее, и так далее. Он вас кинет. Ну, слава богу, обошлось без провокаторов, без стычек. Вот именно в том месте, правда, несколько человек все-таки умудрились прорваться дворами. Ну, ничем это тоже не закончилось. Вот и постояли минут 50, после чего похлопали себе смелым и ушли назад.
Леш, а вот в субботний митинг, где женщины как раз ходили по Минску, такое впечатление, что там достаточно, ну, сурово с ними обходилась милиция, было много задержаний. И вот я видела, в соцсетях даже ходила такая очень драматичная фотография, где пожилая оппозиционерка стоит на пути у автозака и не дает ему проехать, потому что там, значит, в нем ее соратницы по шествию.
Да, но это на всех митингах такое происходит, потому что митинг не собирается одномоментно, собираются кучками, там 20 человек, тут 50. И вот в эти вот точечки как раз и приезжают силовики, поскольку точки заранее объявляются в интернете. Вот, силовики тоже интернет читают. Вот, и сначала митинг как раз и происходит то самое Вентилово. Так, пока их немного, то есть идет рассечение по частям. Оно и вчера было, в самом начале, вот когда основная колонна пошла в районе станции метро Немига. Появились автозаки опять, появились люди в черном, и были помповые ружья. Вот, ну, правда, не применили. И вот они стали тоже вытаскивать, предупредили о том, что это несанкционированный митинг, что они мешают откровенно мирной жизни городской. И вот в этот момент как раз и происходит. Но когда колонна объединяется, становится таким, из ручейков становится мощной речкой, вот здесь они пропадают, и колонна спокойно доходит. То есть больше силовиков, как правило, не видно.
Лёш, самое главное, говорят ли в Белоруссии, говорят ли в Минске о встрече Путина и Лукашенко? То есть, ну, помимо вот этого ёрничества, что он не вернется и там в самолет не поместись, ну, серьезно, есть какое-то обсуждение всего вот этого?
Да, конечно, говорят об этом. Но мнений здесь единых нет. Вчера, например, я видел несколько таких плакатов, их мало, крайне мало, ну, таких антироссийских, там такая хамская такая карикатура на Путина в обнимку с Лукашенко, и там аннексии нет, то есть кто-то им рассказал, что вот после этой встречи они завтра проснутся без их воли гражданами России, да, и они такие несчастные, бедные, очень, ну, странноватые люди. Вот. Кто-то, да, ждет, очень многие ждут, что действительно будут, запустятся какие-то процессы после этой встречи, после которой произойдет мирный, такой бескровный, безболезненный транзит власти. Угу. Вот за это все-таки большинство. Ну, есть обиженные, тоже там стояли какие-то девочки молодые, тоже там что-то про Путина оскорбительное. Я спросил, а что им не нравится? Говорит, нам-то все нравится, и ваш президент очень сильно нравится. Но нас обижает, что почему вы признаете то, что не признаем мы. То есть, угу.
Почему мы, вы думаете вот, по-другому, вот, да, Леш, так получается?
Да, почему? Вот почему мы не хотим Лукашенко, а вы взяли его, признали. Угу. То есть, что мы признаем, собственно, не только самого Лукашенко, да, это целый пласт экономики и политики, который, ну, нельзя вот так по-детски, по-женски взять, разорвать. Хочу, люблю, не люблю, но это... Вот, это трудно с ним говорить.
Это не эмоциональная должна быть история. Леш, спасибо большое. Алексей Овчинников, специальный корреспондент радио «Комсомольская правда», был с нами на связи в Беларуси. Алексей находится, следит за тем, что там происходит, нам рассказывает каждый день. Вот сейчас вот по вот этим вот воскресным акциям, которые прошли в Минске. А, они до сих пор проходят, если вдруг вы...
Да, и материалы Алексея можно читать на сайте kp.ru, достаточно подробные и очень интересные.
Но вы же взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, друзья, продолжаем рассказывать вам обо всем, что происходит в России и в мире. Подключаем к нашему общению самых интересных и умных, и компетентных экспертов. Я, честно говоря, конечно, слушаю новости и ужасно переживаю за ситуацию в шахте, потому что... как человек, который вырос в Донбассе, я прекрасно представляю себе, как сейчас страшно близким человека, который не выходит на связь. Вообще, это очень страшно, работать в шахте. Это такой адский труд, просто невероятный. Ты писаешь, Валь, у нас был маленький поселок, 5000 человек, и все работали мужики на шахте. И угу. Каждый год кого-нибудь хоронили. Это просто ужас. Просто не было ни одной семьи, в которой бы кого-то не присыпало, кто-то не пострадал, кого-то не ударило. И это, конечно, очень такая очень, очень тяжелая работа для, не только для тех, кто спускается в шахту, но и для тех, кто их ждет обратно.
Ну, здесь что я могу сказать? Это работа, которая достойна более чем уважения, и мужики, которые трудятся там в шахте, это, ну, настоящие мужики, с которых стоит брать пример. Вот так я могу сказать.
Да, да. Наше соболезнование семье погибшего. Я очень надеюсь на то, что все-таки больше погибших в этой аварии не будет. Вообще, конечно, я не знаю, мы изобретем когда-нибудь такой способ жизни и добычи полезных ископаемых, когда людям не надо будет опускаться под землю с риском не выйти оттуда. Ну, прикинь, ты на 1000 метров под землю погружаешься. Угу. Над тобой 1000 метров просто, ну, это как в могилу сходить. И вот и каждый день, и там еще несколько часов там полный рабочий день провести. Просто я не представляю, какое мужество для этого нужно. Да, извините. Как-то утро понедельника задалось, да?
Ну, хорошо, вот да, давай дальше о хорошем еще.
Да, давай о хорошем, действительно.
Пик ипотечного бума придется на октябрь. Мы тут дадим вам сейчас прогноз цен на жилье до конца 2020 года. Вот, и расскажем вам, почему цены, например, растут, а цены растут. За это лето в Росреестре получили порядка 6,5 миллионов заявлений на регистрацию сделок с недвижимостью, а за прошлое лето 7 с лишним миллионов заявлений, то есть там почти 8, вот, с учетом того, что этим летом самоизоляция была, ну, там в июне, да, вот, разница не катастрофическая, значит, можно ждать, что осенью будет еще больше народу покупать квартиры. Вот.
Ну да, вообще в сентябре обычно и так намечается, не намечается, а наблюдается некоторая активность на рынке недвижимости, но эксперты не ожидали, что это будет похоже на бум, и прогнозы были гораздо менее позитивные, чем то, что на рынке сейчас происходит, но я это объясняю очень легко. Мы когда сидели в изоляции на даче, у нас поселок далекий, дорогой, достаточно такой, ну, молодой, поэтому там инфраструктуры нет и так далее, там поселку 4 или 5 лет, и очень плохо шли продажи последние 2 года. За 4 месяца изоляции 80% поселка выкуплено, землю раскупили люди. И я думаю, что те, кто посидел в изоляции в своих нынешних квартирах, они поняли, что это жилье не слишком годится для того, чтобы в нем сидеть в изоляции. И решили по-быстрому, пока из изоляции выпустили, все-таки переформатироваться и по возможности, ну, например, улучшить свои жилищные условия. Я это так представляю себе.
А как представляют себе эксперты? Давай как раз об этом сейчас и поговорим. С нами на связи Ян Марчинский, эксперт по инвестициям и недвижимости. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Это доброе. Правда, люди обалдели сидеть дома и решили, что нет, надо что-то покупать, там жилье
если
загородное.
Если сидеть, то в приличном, да. В приличных условиях.
Или посидели в своих маленьких квартирках и подумали, не-не-не, надо расширяться. Поэтому сейчас вот ждем ипотечный бум в ближайшие там месяцы, нет?
Смотрите, ситуация следующая, да, то есть в целом люди 100% пересмотрели свое видение того, где они хотят жить. И 100% сильно изменился тренд именно на покупку загородной недвижимости. Но если мы будем сравнивать объемы сделок, да, которые были, допустим, в 2019 году и которые есть в 2020 году, то как раз-таки объемы сделок, они сократились. То есть, ну, примерно статистика. Допустим, в июле объем сделок упал примерно на 10% в годовом выражении. В августе объем сделок упал примерно на 12-15% в годовом выражении. То есть бума нет. Бум есть относительно того, то, что мы все ожидали из-за такого большого, тяжелого экономического кризиса, у людей совсем, скажем так, не будет денег, и им сложно будет что-то покупать. А нет, люди продолжают покупать, но все-таки не в тех объемах, как они покупали раньше.
Слушайте, Яна, денег нет, а почему цены растут?
Если говорить про недвижимость, то здесь надо очень четко, скажем так, разделить и сегментировать, да? То есть цены 100% выросли на загородную недвижимость, но если мы, допустим, вернемся к рынку московской недвижимости, да, то цены растут не сильно. И, допустим, за август прирост цен составил всего 0,4%. И если мы будем смотреть именно что растет, то растут, знаете, такие самые, во-первых, растут пятиэтажки, во-вторых, растут панельные девятиэтажные дома в цене. И то прирост цен незначительный.
И растут, то есть растет малогабаритное жилье, да, все-таки?
Во-первых, ну, малогабаритное, да. Во-вторых, все-таки самое дешевое, как с точки зрения модели домов, так и с точки зрения районов.
А скажите, пожалуйста, а вот я периодически езжу по городу и вижу разные рекламные предложения от девелоперов, от застройщиков, там чуть ли не ипотека в 1%. Что это такое? Где там читать мелким шрифтом? Или действительно у нас появились какие-то новые форматы дешевой ипотеки, которые тоже вот этот ипотечный интерес у населения подогревает?
Значит, то, что происходит с рынком ипотеки в данный момент для нашей страны, это беспрецедентно. Потому что, во-первых, есть действительно льготная ипотека, субсидируемая государством, где под новую недвижимость можно получить ставку 6,5%. То есть для массового, скажем так, сегмента людей. И такой низкой ставки у нас никогда не было. Но более того, во-первых, есть программы именно от самих банков и застройщиков, когда они, допустим, многодетным семьям дают там ставку 2% годовых. А есть программы от застройщиков, которые говорят, допустим, в первый год ипотека 0%. Или в первый год ипотека 1%. То есть вот условно какой-то период времени они могут вот по такой низкой ставке вам дать. Как правило, это один год.
Угу. А вот эта льготная ипотека, она так и останется или ее свернут к чертям в ближайшее время?
Ну, смотрите, на самом деле, если бы я знал, это было бы хорошо, и эту информацию можно было продать, но я думаю, ни я этого не знаю, там, ни, в принципе, пока что никто этого не знает. Но ожидается то, что, скорее всего, в ноябре все-таки она закончится. Но здесь есть очень много «если». И вот такой очень важный момент. У нас предыдущий раз, после кризиса 2014 года, да, правительство также субсидировало отрасль строительства, да, и вот в крайний месяц ожидался бум ипотечного кредитования. И именно за счет того, то, что у нас сейчас такие рекордно низкие ставки, все-таки осень с точки зрения ипотеки также ожидается достаточно ажиотажной, и люди попытаются вот в этот последний вагон запрыгнуть. Но будет ли продолжение или нет данной программы, сказать сложно, потому что, с одной стороны, если вдруг будет какой-то кризис, да, допустим, ну, очередные каникулы, которых все ожидают в Москве, то отрасль без поддержки государства точно будет жесточайший спад. А с другой стороны, государство все-таки сейчас достаточно сильно обескровлено, потому что выручка и прибыль государства упала. И он не может так сильно расходовать деньги.
Да, Ян, спасибо. У тебя еще вопрос?
Я хотела только уточнить, да. Когда мы говорим обо всех этих льготных ипотеках, речь идет только о новой недвижимости, правильно?
Безусловно, конечно.
О новостройках.
Государство субсидирует только новостройки, и поэтому в новостройках спад менее очевидный, чем на вторичном рынке. И надо понимать то, что осенью, да, на вторичном рынке ожидается больше спад, нежели чем на первичном. То есть он может достигнуть там 15-20%.
Да, Ян, спасибо большое. Ян Марчинский, эксперт по инвестициям и недвижимости, был с нами на связи. А слушай, тут еще интересная история. Что еще подорожает? Картошка подорожает, импортные товары и сотовая связь. Обещают, по крайней мере.
Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Угу. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, тут Ларсен. Мы с вами, вы с нами. Слушайте, давайте готовьте свои смартфоны. Либо набирайте нам сюда 8 800 200 ровно 9702, либо звоните нам, либо пишите нам свои сообщения в Viber, WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702. Какой мессенджер вам больше нравится, тем и пользуйтесь. А нам все равно. А у нас одни сообщения красненькие, другие, одни фиолетовенькие, а другие зелененькие. И мы и те, и другие тоже очень любим. И всегда их читаем, вот все, что бы вы нам ни писали. Вот. Про ветви власти нам тут, например, пишет: мое отношение ко всем ветвям власти резко отрицательное. Ну, что же вы так? Идите во власть, и будет у вас положительное отношение. Вот.
Да. Главное, погуглите перед этим, в каком регионе вас особенно ждут.
Да.
А лучше поиндексите.
Вот. Да.
Как-то некрасивый глагол получается. Спросите у Яндекса, вот так мне больше нравится.
Да, вот. Смотрите, сейчас, значит, у нас тема такая будет, за которую нас заклюют абсолютно все вот эти вот воинственно настроенные феминистки и все остальные, которые говорят, что никаких различий нет между мальчиками и девочками, между гендерами. Пусть каждый сам выбирает и все такое. Нет, на самом деле есть. И это очень хорошо показывают исследования Яндекса о запросах школьников и школьниц. Вот. В общем, действительно, разница есть большая, да? Смотрите, 1 сентября Яндекс показал нам примеры запросов, которые делают школьники разного возраста и пола. И мы, кстати, с вами, дорогие друзья, об этом говорили. Вот. Мы рассказывали вам это исследование. Популярные необычные результаты разделили по классам и приурочили, значит, всю вот эту вот историю ко дню
знаний.
Да, как вы понимаете, да? Смотрите, например, в первом классе мальчики спрашивают, как уменьшить себя в Майнкрафте, как сделать самолетик, как получить робуксы. Робуксы — это из какой-то игрухи, вот их вот новый, современный, я, честно говоря, не помню какой. Вот. По-моему, из Бравл Старс. Вот. А девчонки, например, спрашивают, это в первом классе, как нарисовать маму, как выглядит танк, сколько весит слон. Вот, видите, девчонки намного более...
И кто такие... А, нет, это уже в третьем классе. Кто такие алды?
Вот, да. Кто такие алды? Это девчонки спрашивают. А парни в третьем классе спрашивают, как машины врезаются. Представляете, да, вот эту всю историю? То есть я действительно, я вижу здесь вот этих вот мелких пацанов, которые, ну, я не знаю, там просто угорают, типа, как уменьшить себя в Майнкрафте, как сделать танк из бумаги, как машины врезаются, бш-бш-бш. Вот это вот. И девчонки. Как,
да, и дальше вот очень интересно, что в старших классах, значит, у девочек появляются запросы, как накачать попу и о чем можно поговорить с парнем.
А еще как похудеть за неделю, это шестой класс.
Да, а у мальчиков вопрос, о чем можно поговорить с девушкой, возникает только в девятом классе. А в седьмом их интересует, кто такой Кодзима.
Да, и вот.
Как в этом анекдоте, типа, о бабах он своих думает, муха на потолке, как она там держится.
Вот. И, собственно, это мы все к чему? На всякий случай в компании подчеркивают, что, ну, там, напоминают, что это не строгие топы, а вот просто разнообразные примеры достаточно характерных вопросов.
Да, но кроме шуток есть довольно серьезная, с моей точки зрения, здесь серьезная тенденция, на которую стоит обратить внимание, потому что где-то примерно в четвертом классе мальчики начинают задаваться вопросом, как заработать денег. В шестом уже этот запрос формируется, как заработать школьнику, да? Uh-huh. А у девочек примерно с шестого класса начинаются вопросы, как похудеть, как стать красивой, вот это вот, как накачать попу и так далее. И я считаю, что это тревожный звонок, что девочку в шестом классе, там, в 12 лет, могут интересовать вот эти вот вопросы внешности именно в сторону того, как похудеть, как стать красивой. Я считала себя красивой в 12 лет, понимаешь? Просто по определению, потому что я есть. Угу. Меня вообще не волновало, красивая я или нет. Я была вообще в порядке с собой. И мне очень не хочется, чтобы моей дочери, которой сейчас 10, вот эти вот общественные условности, которые диктуют девочке о том, что она должна быть красивой, она должна быть определенного веса там, или определенной формы, чтобы она тоже в 12 лет, вместо того, чтобы задаваться вопросами, там, я не знаю, как выглядит танк, как жарить картошку или о чем поговорить с мальчиком, будет думать о том, как ей похудеть и достаточно ли у нее красивая попа. Вот мне кажется, это прям трагедия, что ребенок в 12 лет задается такими вопросами.
Вот, и
эксперты
всякие там уже отметили, что запросы мальчиков и девочек демонстрируют общественное давление и навязывание гендерных ролей с самого юного возраста. По поводу воспитания детей. Насколько серьезны вот эти вот различия, мы поговорили с Альбертом Лихановым. Это писатель, председатель Российского детского фонда, общественный деятель, ветеран комсомолки, заслуженный ветеран комсомолки, которого мы здесь помним, любим и уважаем, и всегда ждем в гости. Вот. И у него, кстати, накануне был юбилей, ему исполнилось 85 лет, от всей комсомолки от души поздравляем и желаем еще долгих-долгих лет жизни. Вот. И побольше хороших подопечных. Вот. Так вот, что говорит по поводу детей, по поводу различий вот этих вот, по поводу интересов школьников Альберт Анатольевич?
Когда мы только переходили к рыночной экономике, вообще деньги становились у нас самым главным инструментом нашего бытия. Тогда пошла такая история. Во дворе дома, причем и не московского, мальчик занял территорию в песочнице, начертил чепочкой землю возле этой песочницы и стал сдавать их в аренду девочкам. Это был дошкольник. Мне кажется, что это просто в динамике то проросшее зерно, которое было выброшено к нам западными играми и капиталом. В русском менталитете этого никогда не было, а в российском, в советском. Я категорически не могу поддержать вот такой развитый интерес детей к выгодам, к пользам, к преимуществам, вообще к какому-то инструментарию, когда человек один превосходит другого не разумом, не трудом, а вот так называемыми экономическими или коммерческими манипуляциями. Ребятам, лучше читайте книги, лучше обретайте какие-то сложные профессии в нашей жизни. Дети, между прочим, не все такого покроя. Я, по счастью, имею большие контакты с детским миром, который, например, читает, в том числе читает мои книги, думает, в том числе думает и о сложных материях нашей жизни. Сейчас множество так называемых инноваций, в том числе псевдопедагогического толка, они не учитывают историю и отличие народов нашей страны от западного стандарта. Роль родителей, когда у детей происходит становление их мировоззрения, чрезвычайно важна. То, что они не просто дадут или посоветуют прочитать, а вместе прочитают, вместе обсудят, вместе поговорят о каких-то ценностях. Семья – это место, где все формируется.
Это был Альберт Лиханов, писатель, председатель Российского детского фонда, общественный деятель и ветеран «Комсомольской правды». С особой гордостью об этом говорю.
И всем бы нам такую ясность ума и такой прекрасный слог 85 лет сохранить. Желаю.
Да, это правда.
Уж точно не гуглением, как похудеть и как заработать денег школьнику, такие достижения осуществляются. Нет, я тоже знаю детей. У нас вообще прекрасные дети, волшебные дети, которым интересна жизнь, которые борются за экологию, которые действительно много читают, задаются философскими вопросами. Давайте не будем их портить рассказами о том, что там от конфет толстеют, а мальчик обязан зарабатывать деньги в 6-м классе. Ну, правда, пусть у детей будет немножко детства, а?
Мне, честно говоря, удивительно.
Моргенштерна не включайте тоже, пожалуйста.
Моргенштерна они сами себе включат, это не проблема, поверь. Мои слушают, и я об этом узнал совершенно недавно, когда понял, что они уже все его переслушали. Вот. А что касается там, что мальчики должны зарабатывать деньги. А кто-то говорит, что в 6-м классе должен.
Новая песня. Звонок будильника с утра и ночи след простыл. Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл. Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом. И пусть не все понятно, мне уверен точно. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мною, буду очень рад. За спиною горы, впереди моря. Я твой верный компас, ты моя земля, ты моя земля. Ла-лай, 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 ла-лай. Летут снега, звенит метель в одном из городов. В другом дожди бежит вода, и наших нет следов. И каждый раз, сто раз подряд услышать про любовь. Но в ожидании тепла я повторяю. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мной, буду очень рад. За спиною горы, впереди моря. Я твой верный компас. Ты моя земля, ты моя земля. Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».
2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди.
Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Что? Что круто?
«Мир дикого будущего». Я обязательно буду слушать. Так интересно, прям меня анонс заворожил вообще.
Ну и не только ты слушай, все остальные друзья тоже слушайте. Правда, это наш суперпроект новый. Вот. Там много-много-много всего интересного. То, что нельзя пропустить ни в коем случае. Так же, как и нельзя пропустить, а может быть и можно, вакцину от коронавируса. Вот. Хотя больше половины, ну почти половина россиян сказали, что нет, никогда эту гадость я в себя не вкольну. Вот. Никогда не попробую. Это как наркотики практически. Никогда их во мне не будет, так же, как и вакцина от коронавируса. Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%. Это исследование Высшей школы экономики. Стало больше, кстати, и тех, кто считает эпидемию выдумкой. Видимо, совсем забыли, как все это дело проходило. Смотрите.
Ну, на самом деле, просто, во-первых, многие люди, 25 почти процентов, намерены следить за результатом массовой вакцинации, насколько она будет эффективна и безопасна. Просто, ну, не так, чтобы я прям на 100% нет, отказываюсь, но посмотрю, как на других это подействует. А потом, знаешь, просто в результате, мне кажется, вот этой всей изоляционной, на самом деле, из этого изоляционного невроза, людям действительно уже легче признать, что коронавируса нет, лишь бы их снова не заперли в своих домах. Я думаю, что здесь такое, знаешь, такое отрицание, чтобы не сойти с ума просто от страха.
Может быть, может быть. Смотрите, тут по опросам, что у нас получается. 16 июня и 7 сентября одни и те же вопросы, соответственно, к россиянам. Итак, да, буду делать прививку. 16 июня сказали почти 16 человек. 16%, да? Почти 16%. А 7 сентября 13%. Буду делать только через несколько месяцев. В июне было 7%, в сентябре уже 4,5. А вот тех, кто никогда не будет делать прививку, в июне было 37 с небольшим процентов, а в сентябре уже 45,6% опрошенных.
Между тем, большое количество высокопоставленных наших лиц, губернаторы и родственники даже президента, прививку сделали. По крайней мере, так об этом сообщили, объявили об этом лично сами. Но, правда, никто не говорил, как себя при этом чувствовал, какие последствия и как чувствовать себя
ладно,
сейчас.
Ой, ладно, ладно, давай так скажем. Все равно многие им не верят. Многие мне... Тут Анастасия Ракова сделала себе прививку. Это вице-мэр по социальным вопросам у нас в Москве, да? Вот. И мои знакомые, давай так скажем, задавались вопросом. Ага, а вот она сказала, что сделала прививку. А справку она показала? А кто-нибудь видел, как она делала прививку?
Ну, конечно. Никто не знает, так ли это на самом деле. Фигура этой речи или люди реально сделали прививки. Но
хорошо.
Даже если они их сделали реально, как они себя при этом чувствовали?
Хорошо.
Никто не приходит и не говорит нам: ребята, смотрите, я сделал прививку, и сейчас вам расскажу, как это работает.
Есть такой человек. Есть такой человек. Есть такой человек, человек, которому мы верим больше, чем себе, безгранично практически. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», сделал себе прививку, и мы сейчас спросим у него, как он себя чувствует. Саша, привет.
Доброе утро.
Привет.
Как ты
доброе
себя
чувствуешь? Утро, доброе.
Слушай, у меня уже третье утро после прививки, и друг от друга они особо не отличаются, они вообще не отличаются от других моих утр, которые были до прививки. Единственное побочное явление, которое я почувствовал, это на второй день такая сильная сонливость и жажда. Мне все время хотелось пить, как будто накануне было какое-то торжество и перебрал с горячительным, хотя мне сказали после прививки, что надо пока повременить, если говорят, вы любите пивка выпить в выходные, то лучше эти выходные провести без него. То есть никаких там никакой температуры, чуть-чуть была головная боль, опять же, на второй день, но такая ненавязчивая. То есть ничего такого, что нельзя было бы перенести без ущерба для своей повседневной жизнедеятельности. Я спокойно
Саша, ты ковидом болел?
Не, я ковидом не болел. Вот медсестра, которая мне делала прививку, я ее спросил, а вы себе-то уже такое сделали? Она говорит, а мне не надо, я переболел, у меня антитела. Но при этом, перед тем, как мне сделать прививку, у меня взяли мазок из горла и из носа, и кровь из вены на антитела. Но вот результатов пока нет, они, видимо, будут учитываться при исследованиях, потому что это по-прежнему еще идут испытания вакцины, просто они называются пострегистрационные. Если первые два этапа на добровольцах, там, по-моему, их человек 70 было, туда отбирали таких богатырей, здоровых, молодых, без патологии, то вот пострегистрационные испытания, в них примут участие около 40 тысяч человек, вот я один из них, туда уже берут всех подряд. То есть гипертоник, гастритчик, адреналиновый наркоман, это вот все про меня, вот, пожалуйста, можно, нет противопоказаний.
Саша, вот. Зачем ты это сделал? Скажи, пожалуйста.
А я как военный корреспондент, я всю жизнь по работе стараюсь минимизировать свои риски. Вот. И вот это у меня в той же парадигме идет, потому что я вот 2 недели работал в Беларуси, я работал в толпе без маски. Ну, в маске работать невозможно, потому что тебя сразу принимают за тихаря и работать не дают. Поэтому работать без маски в толпе, в стране, где с коронавирусом все хорошо, в смысле все плохо, ну, мне не очень уютно. Поэтому я вот пытаюсь каким-то образом себя обезопасить. Слишком много знакомых у меня эту хворь подцепили, и слишком тревожные были их повествования в соцсетях. Еще неизвестно, какие там будут последствия дальше. А я...
Слушай, но ведь неизвестно же, какие последствия будут дальше от этой прививки, которая продолжает проходить клинические испытания. То есть это ведь тоже какой-то риск. Или для тебя он не столь существенный на фоне возможности заболеть?
У меня это идет по рангу минимизации рисков. Я доверяю тем исследованиям, которые были проведены до этого на 2 этапах, причем совместно с Министерством обороны. Я за ними так пристально следил. И вот, я не знаю, мне кажется, что вообще лестно оказаться среди добровольцев, да, первых добровольцев, которые испытывают он на себе. Все-таки это штука историческая, и это первая в мире зарегистрированная вакцина. Поэтому, ну, вот как-то с одной стороны и полезно, а с другой стороны и людям расскажу, как и что. Потому что это же еще не окончательная, да, вот прививка будет еще через 21, ну, уже меньше, через 18 дней повторная прививка, она же называется двухвекторная, сначала тебе вводят там один вирус с геном короны, потом тебе вводят другой вектор, и, в общем, через, после второй должны сформироваться уже устойчивые защитные механизмы, устойчивый иммунитет, вот будем смотреть как раз по анализам.
Саша, а ты ништяки какие-нибудь получаешь, я не знаю, там молоко. Там, или, ну, молоко или еще что-то, или просто сделал прививку и ушел, и тебя там обследуют периодически.
Да, и пиво лишили на выходных. Не, ничего не
получаю. Это, кстати, самый главный вопрос. Это только на выходных или вообще навсегда?
Ну, она сочувственно, я говорю, а если меня пиво позовут друзья попить? Она говорит, ну вот на этих выходных не надо.
А, дальше можно, да?
Да, потерпите, да. Вот. Так что, не, никаких там за вредность, никаких надбавок там за это не дают. И я вот сейчас не агитирую делать эту прививку, то есть это каждый пусть решает для себя, я вот решил для себя так, и при этом я решил, что я и семью обязательно буду вакцинировать, поэтому я для начала на себе испытаю, что потом моей семье будет вкалывать, чтобы уже никаких сомнений не было. Угу.
Саш, дай бог тебе здоровья и твоей семье тоже, что все
и
хорошо у вас было. Да.
Всем нашим да, радостям. Спасибо.
Александр Коц, наш специальный корреспондент, наш герой. Вот.
Да, вошел в историю и стал одним из добровольцев.
Да, мы с Сашей гордимся не только потому, что он сделал себе прививку от ковида, а вообще, в принципе, гордимся. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, и сразу после него мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь, тут Тутта Ларсен и Валентин Алфимов.
Девушки теряют терпение. Девушки не любят эгоистов, девушки не верят в весеннее. С ними надо действовать быстро.
Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, и продолжаем тему коронавирусной инфекции. Моя подруга, коллега Анастасия Цветаева, актриса замечательная, которая живет в Израиле, написала сегодня у себя в Инстаграме, что с пятницы их на 3 недели отправляют в жесткий карантин. Израиль снова закрывается. И, ну, понятное дело, что это просто для всех очень плохая новость. Настя расстроена, я крайне сочувствую вообще израильтянам. Но 3 недели, как минимум, они снова будут сидеть взаперти в самых жестких вот этих вот ограничительных условиях.
Во всем, в Европе вообще в целом, в принципе, не очень простая ситуация. Во Франции зафиксировали тоже самое большое количество заражений за всю историю. Там 10 500, по-моему, это за последние сутки. Но там, очевидно, тоже будут вводиться серьезные меры. Об этом уже ходят разговоры. Правда, пока до конкретного решения дело не дошло. Про Израиль тоже знаем. Ну, в общем, везде не самая приятная ситуация. Слава богу, у нас цифры падают, это радует, и речи о второй волне самоизоляции нет. Об этом нам много-много раз уже говорили. И с 20 числа никто не будет школьников отправлять домой. Если что.
Ну, это пока эта информация, как сказать, актуальна, но если посмотреть на то, что за сутки во всем мире число заразившихся коронавирусом людей увеличилось на 308 тысяч и превысило уже 28,6 миллиона, то, может быть, и не стоит быть столь оптимистичным.
Сразу видно, что Тутта Ларсон утро понедельника. Не стоит быть столь оптимистичным.
Не, ну, слушай, слава богу, у нас вроде бы как бы на спад идет, но в некоторых регионах при этом мы говорим о том, что все равно вирус бушует и продолжается рост количества заболеваемых.
Ладно, давай тогда
Заболевших.
Мы следим за развитием событий. Обо всем, что будет происходить, мы обязательно вам расскажем. И в Израиль, кстати, сегодня тоже обязательно позвоним уже совсем скоро в программе WhatsApp «Страна» с Михаилом Антоновым.
Радио «Комсомольская правда».
Смотрите, тут Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в правила дорожного движения. К 2019 году вся эта история еще готовилась, несколько раз дорабатывалась, дважды проходило общественное обсуждение. Ну, вот сейчас вроде как уже такая финальная стадия. Что там будет? Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности? Пока это разрешено. Хотя я, честно говоря, удивлен, что это разрешено. Я тут притормозил на одном островке, здесь на Рижской у нас, на этом самом. Все, ваш штраф с камеры пришел. Вот. Еще в правилах более четко пропишут зоны действия знака «Остановка запрещена». Автобусам разрешат разгоняться до 90 км в час. Ну, правда, тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и где только сидячие места. Вот. Для всех остальных автобусов максимум 70 км в час. Движение. Впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока все пассажиры выйдут и табло погаснет. Это очень важное изменение. Это очень важно, друзья, правда. Сейчас есть такие автобусы, соответственно, останавливаются, там, ну, что-то появляется, какая-то картинка, как пассажиры выходят, но пока останавливаться не обязательно. Вот, имейте в виду, что это будет обязательно, и мы многие, те, кто этого не знает, можем пострадать от этого. Так, меняются правила контроля тонировки. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные не менее 70%. Будет лимит для ветрового стекла 70%. Ну, то есть так же, как и... А, будет лимит для ветрового стекла 70%, для остальных не нормируется. Можно будет, в общем, гуашью замазать передние стекла. Да, гуашью замазать, фанерой забить передние стекла, и все нормально будет.
Так. Но мне еще понравилось, что в пьяном виде нельзя будет теперь кататься на электросамокате, сегвей, скейтборде даже, слава тебе, Господи. И в новых правилах точно пропишут, кто и где может ездить на средствах индивидуальной мобильности, вот этих вот электросамокатах, моноколесах, сегвеях, скейтбордах, роликовых коньках и так далее. Ну, тоже важная тема, потому что, с одной стороны, классно, когда можно на самокате по всему городу передвигаться и на работу ездить.
Да, но эти черти уверены, что эти черти уверены, что им положено все, что они могут по пробкам ездить среди машин, что по велосипедным дорожкам, по тротуарам, как удобно, так и ездим. Меня, честно говоря, бесит, раздражает.
Электросамокат просто довольно опасная штука и аварийная, поэтому я ездила в Сингапуре на электросамокате и так навернулась с него. Это довольно, ну, такая хитрая история, надо очень аккуратно с ним управляться, и некоторые люди думают, что это то же самое, что обычный самокат, и как-то легкомысленно пользуются этим видом транспорта, поэтому это классно. Но у меня все равно есть вопросы к новым правилам.
Ну, вперед! Вперед, Петр Шкуматов у нас на связи. Координатор движения общества «Синих ведерок». Петр, да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, доброе утро.
Петр, а расскажите, пожалуйста, вот эту историю с островками безопасности. Я-то думала, что они существуют как раз для тех водителей, у которых внезапно что-то там, не знаю, кому-то поплохело в машине. Или, например, едешь по навигатору и вдруг не понимаешь, куда едешь, остановился, там минутку сориентировался, мне туда-сюда поворачиваться, поехал дальше. А теперь на них останавливаться нельзя. Зачем они вообще тогда нужны?
Ну нет, на самом деле они не называются островками безопасности. Вообще на этом участке дороги никто не должен находиться, ни ехать, ни стоять. Штраф за заезд, именно за заезд, не за парковку на островке безопасности, а именно за заезд, ну, островок безопасности – это сленг, жаргон, 1500 рублей. 750 со скидкой. Но я понимаю так, что если эти новые правила будут введены, то водителя, который посмел запарковаться на вот этой заштрихованной территории, оштрафуют не только на полторы тысячи за заезд туда, но и за парковку на 3000. Итого будет два штрафа 4500. Я считаю, очень гуманно, а могли бы эвакуировать.
Слушайте, а зачем тогда вообще эти зоны на дороге существуют?
Ну, вообще, вот эти зоны, они существуют для разделения потоков встречных направлений, попутного направления. Вообще, их вот эти участки рисуют для того, чтобы поток автомобилей шел наиболее равномерно. Ну, то есть, грубо говоря, если идет две полосы движения, и вдруг в одном месте возникает уширение, ну, такое локальное уширение, то его обычно зарисовывают вот такой вот разметкой или вообще там делают действительно настоящий островок безопасности, то есть выделенный бордюрным камнем, приподнятый над дорогой. Вот тогда, да, тогда это островок безопасности. А если это просто разметка, то там нельзя находиться по одной простой причине. Если там стоит автомобиль, то он закрывает обзор для других водителей, а этот обзор иногда очень имеет большое значение. Ну, наверное, многие знают, вот подъезжаешь к участку, где этот островок безопасности весь запаркован автомобилями, и не понимаешь, как выезжать, потому что ничего не видно.
Еще одна важная история с тонировкой. Что предлагается по новым правилам? Я правильно понимаю, что сейчас там передние стекла должны быть не тонированы, лобовое, соответственно, тоже. А можно будет передние тонировать и оставить прозрачным только лобовое?
Ну вот я, к сожалению, видел только статью «Коммерсант». Сам проект поправок в ПДД я не видел. Поэтому, исходя из того, что написал «Коммерсант», передние стекла можно будет тонировать. И, о боже, это все-таки хоть какая-то победа здравого смысла. Потому что я вот буквально недавно вернулся из Краснодарского края, Крыма. Там все довольно печально, то есть там солнце настолько злое, ну, наверняка многие там были, что когда ты едешь в автомобиле, оно прям начинает жарить, особенно вечернее или утреннее время, и водитель, ну, как сказать, спекается под этим всем. Отсутствие тонировки на передних стеклах, ну, фактически ее запрет, конечно, приводит к тому, что люди очень быстро устают. И многие, конечно, в Краснодарском крае используют всякие разные нелегальные способы. Это съемные тонировки, шторки, то есть вообще полностью закрываются. Какие-то жалюзи я там видел. Но это не потому, что люди плохие, а просто потому, что они таким образом защищаются от солнца.
Ну ладно, мы все знаем.
Защитный козырек в машине.
Ладно, мы все знаем, что красивые мужики стекла не тонируют.
А расскажите еще про знак «Остановка запрещена». Какие тут-то будут новые пояснения? Что-то непонятно.
Слушайте, а вот здесь, кстати, надо кинуть камень в сторону авторов вот этих поправок, потому что они отталкивались от практики, наверное, 2015 года, 2016 года, когда к организаторам дорожного движения, прежде всего в Москве, было большое количество претензий. Они настолько были непрофессиональны, что забывали, это не шутка, забывали ставить знаки окончания зоны запрета парковки, забывали рисовать желтые линии. В результате возникла путаница, и многие автомобилисты пострадали ни за что. То есть они запарковались на разрешенной парковке, их эвакуировали, заставили заплатить штраф.
У нас очень мало времени осталось. А сейчас это устраняется?
Сейчас все нормально. А теперь Минтранс предлагает отменить желтую линию, которая, наоборот, помогает автомобилистам понять, что здесь парковаться нельзя.
Но вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила?